слухаеце падкаст радыё Свабода.
Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, дырэктар інстытуту палітычная сфера, доктор паліталогіі Андрэй Казакевіч. Андрэй, прывітанне.
Вітаю.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі — гэта нечаканая прапанова, якая учора была агучаная ў тэлеграм-канале Віктара Бабарыкі, агучаная яго камандай. Што прапануе гэтая каманда? Што трэба рабіць на рэферэндуме? Як сябе паводзіць? Першы пункт: ісці да выбарчай скрыні, ісці на выбарчы участак. І другое, і вось тут адрозненне, скажам, ад прапановы так званай два крыжыкі, прапануецца выказаць нязгоду з прапанаванымі зменамі любым прадстаўленым законам спосабам. Паколькі менавіта колькасць за мае значэнне для прыняцця змены ў Канстытуцыю, для дэманстрацыі нязгоды абсалютна ўсё роўна, стаіць бюлетэні па знака супраць, ці ён прызнаны несапраўдным. Іншым чынам, у адрозненні ад, кажам, каманды Ціхановскай, ад народнага антыкрызіснага кіраўніцтва і іншых інстытутаў, якбы за выбарцам пакідаецца больш шырокі выбар. І он можа паставіць і два крыжыкі, а можа і адзін крыжык насупраць не, выказацца не. Андрэй, вось на ваш погляд, чым хібы і ў чым перавагі гэтай прапановы?
Ну, хібы, перш за ўсё, што парушаецца адзінства палітычнай кампаніі, да? Натуральна, што людзі могуць пачаць блытацца, ўсё-такі ці ёсць нейкі агульны план, ці яго няма. Ну і другі відавочны мінус, што галасаванне супраць можа быць інтэрпрэтавацца, ну, я, в прынцыпе, ўжо гэта шмат хто казаў і на палітычным, на экспертным узроўні, як падтрымка той канстытуцыі, якая ўжо ёсць. Так, таму што, ну, калі, скажам, неабходна колькасць галасоў не будзе набрана, тады застаецца канстытуцыя 96-го года, ну, значыць, я задаволены той мадэлі, якая ўжо існавала апошнія чвэрцьстагоддзя. Таму, напэўна, вось гэты два я б асабліва адзначыў. Што тычыцца перавагаў, ну, першае, што з правого пункту гледжання, гэта такая больш абцікаемая фраза. Бачна, што, в прынцыпе, людзі, якія працавалі над тэкстам, спрабавалі яшчэ неяк так, ну, наколькі гэта магчыма, да, некім чынам прадухіліць магчымы ціск на людзей, якія ці выказаць будуць гэтыя думкі, ці нешта такое рабіць. Хаця, напэўна, гэта не асноўны, да? Асноўны аргумент за гэту пазіцыю, як я яго бачу, заключаецца ў тым, што, ну, па-першае, як паказвалі некаторыя замеры грамадскай думкі, а таксама фокус-групы, людзям больш зразумела, што такое прыйсці, прагаласаваць супраць. То есть, в принципе, большасць людзей, тым ліку, якія не згодныя з тым, што адбываецца ў краіне, яны да гэтага больш схільныя. І ім гэта пазіцыя проста больш зразумелая. Да? Гэта па-першае. Па-другое, дзяржаўнымі органамі дастаткова даўно, уже некалькі месяцаў, закладалася інфармацыя пра тое, што ну, агітація за той, як поставить два крижики, з'являється незаконною. Ну і часом можна було зробити вивод з таких от меседжів про те, що і вогуль, чоловік, який псує бюлетень, який робить цього несправедливо, він порушує закон, він порушує норми права, він може бути за це покараний.
Ну, так, на всяких телеграм-каналах уже з'являються коментары нават со спасылкамі на нейкія артыкулы крымінальнага кодексу, там псаванне маёмасці, што такое. Неверагодна, але ну па цяперашнім
часу. Гэта такая дэзінфармацыя, якая ідзе ад улады, такая кампанія, ну, па вялікам рахунку запужвання да людзей, каб яны гэтага не рабілі, і гэта ўздзейнічае, да, на людзей, таму напэўна, вось калі пакідаць яшчэ опцыю прыйсці прагаласаваць супраць, то гэта дадатковы такі мабілізуючы фактар, які дазволіць прыйсці на ўчасткі і тым, хто не гатовы, баіцца прыйсці на ўчастак і паставіць два крыжкі. Хаця ну натуральна, што з пункту гледжання бяспекі першы і другі варыянт яны абсалютна аднолькавыя, і законадаўства не забараняе рабіць бюлетені несапраўдныя. Ну і ўрэшце рэшт, гэта ўсё-кі тайнае галасаванне, прынамсі пакуль што ў нас, да? І чалавек заўсёды можа ну, не паказаць тое, якім чынам ён зрабіў пазнаць у сваім бюлетені.
Ну, а зараз у мяне да вас пытанне пра, як бы мовіць, суадносіны юрыдычнага і палітычнага боку. Вось такога галасавання аля Бабарыка, галасавання каманды Бабары. З аднаго боку, калі браць чыста юрыдычна, ну, сапраўды, вот і Лукашэнка падчас паслання з такім сцёбам, як бы сказаў, што, ну, а як бы мне то по-любому хорошо. Прагаласуе народ за інституцію, якую я прапановую, окей, все, я, як я хацеў, так і. А прагаласуе супраць, я таксама... Мне таксама не кепска, мы па гэтай канстытуцыі жывем, будзем далей жыць. Вось, як ён сказаў, я ж дыктатар, я ў дэмакратыі не вельмі разбіраюся. Юрыдычна сапраўды так. І гэта добра для Лукашэнкі, і гэта добра для Лукашэнкі. Але з іншага боку, калі ўявіць сабе, што сапраўды большасць і значная частка грамадства вот прагаласуе не, ўсё ж такі не супраць того, что пропонує зараз Лукашенко. Яке это може мати політичне наступство? Може?
Ну, как бы мы мели выники голосования, да, хоть и за все мы их не будем мати, то, конечно, так, это можно было бы зрозуміло, принамсі, значной часткой белорусского громадства, это политичная пораза Лукашенко. То есть он закликал исти, але люди в вынику отмовили, да, от той инициативы, якую он зарабил. Але и в этом выпадку, знову же, напевно, такие некие серьезные политические наступства яны б іх і бы не было. Ну, адзінае, што можа быць, вот, скажам, каб у нас працэдура референдума была празрыстай, каб яна была легітымнай, ну, як легітымнай, там сэнсе, што то яна была, ну, быў давер да тых дадзеных, якія гучыць выбарчая камісія, то перамога на такім референдуме, дэмакратычным референдуме, прыняцце такой вот новай канстытуцыі, ну, фактычна, падымала праблему легітымнасці Лукашэнка ў значнай ступені. Да? Можна было сказаць, што, ну, можа быць, ён прайграў выбары, вось 20-го года, але прынамсі ён выйграў референдум, да, вось чесна выйграў, мае зараз вот новы праект Конституції, па якім уже будуць визначацца правілы гульні. Ну, але відавочна, што тут некага даверу, да, тих лічбаў, якія будуць агучаны, няма, тому, ну, тут, в принципі, гэта опція ніяких політичних наступстваў у выніку таго, што людзі будуць галасаваць супраць, няма. Ну і акрамя гэтага, я яшчэ раз дадам, усё-такі галасаванне супраць сапраўды не настолькі зразумелае, не столькі празрыстае з пункту гледжання палітычнага зместу. І тыя, хто будуць галасаваць супраць, відавочна будуць галасаваць супраць і Лукашенки діючі влади, і максимально будуть і ті, хто буде голосувати супроти, тому що ну їм в принципі нічого не хочеться міняти. Ну, наприклад, вони там не розуміють, що за ВНС на що їм потрібне. А раптом тут ще ніяка дестабілізація, а раптом ще ніякий Казахстан, тому що буде тут ніяке двоєвладдя, там ті ще щось легше, там скажемо, покинемо так, як кінець.
То есть супроти, парадокс полягає в тим, що супроти можуть проголосувати прихильники Бабарики, але і можуть проголосувати люди, а Лукашенко колись огучував, що там лісні більшість така, що, мовляв, не треба нічого міняти, хай все залишається, як є. І в цьому сенсі тут може отриматися цікава така коаліція.
Ну, тут коаліція ж не зовсім, да? Тому що все-таки позиція штабу Бабарики, вона більш складана. Да? Ну, але в принципі так, тому що, скажімо, самі по собі лічби, самі по собі бюлетені, супроць, вони дуже двохсенсовні з політичного пункту глядження.
І, Андрій, ще одне питання на конт якби, перспективів, ну, що називається консолідації. Ну, оно завсёды такая тема довольно склизкая, довольно такая не зрозумела, як той чи інший вынік электоральной процедуры конвертовать в нечто, але тым не менш. Ну, вот калі брать в огуле вот динамику, скажем, на минулых референдумах, ну, скажем, на референдумах, то звичайно, это некая такая больш-менш выразная, значная лічба голосов супраць. Гэта зусім невялікая лічба тых, хто сапсаваў бюлетэнь, і адносна невялікая лічба тых, хто не ўдзельнічаў. Таким чынам, ці не атрымаецца так, што вот тыя, хто прагаласуе супраць, они как бы окажутся у одностной большести, и вот это некая база для Бабарики, вот бабарикианцы, так сказать, вот они сделали такой выбор. Вот это момент. И худшее за все, и теперь оно будет прикладно такое же.
Ну, не веду. Я уже сказал, что тут... Ну, а как зафиксовать эту базу? Как зафиксовать... Тое, що люди, які голосували супроти, не голосували за закликом Бабарики, а не Лукашенко. Да? Ну, не можемо це роздробити. Ну, знову ж, коли ми мали б відносно прозристий процес, да, то, от, наприклад, кількість обставних бюлетенів могло б докладно показувати, який реальний вплив опозиції у громадстві. Да? Тобто, скільки людей пошли на заклик демократичних сил для того, как, вот, скажем, таким чином выявить свою позицию. Ну, на жаль, напевно, на нашей ситуации. Вот тогда можно было сказать, вот это база, да, то есть это вот те люди, которые просто и чуют, и робят, да, потому что, соправды, завсёды, кольки сенсованных бюллетеней, когда там меньше за 1%, там, ну, то есть некая дробеза. Ну, зависит от, конечно, от ситуации, там, участка, бывает сейчас он больше, но, в принципе, это такой какой некий мизер там, да, и раптом у него вырастает. И это я сразу фиксую, да, что вот тут есть и уплыв, и подтримка, и это так далі. Кількість голосів супроти, вона зовсім таким чином не буде працювати, навіть коли б ми мали відносно прозристий виборчий процес.
Ну, вона буде велика. І от я думаю, що, ну, коли, навіть, 20, скажімо. І от, умовно кажучи, штаб Бабарики, ці сам Бабарика, може, от бачите, 20% зробили так, як я сказав. 20, а не 5.
Не, ну я не думаю, что это серьезно. Это будет ставиться на частных данных. Принамсі, знову же, коли огучивалися стратегии, коли вот, плановалося то, что стишется в этого рабления бюллетеню несоправданными, тогда еще не совсем было зрозуміло, накольки будет закрытым и недемократичным процесс связан с референдумом, но зараз уже всем зрозуміло. Ну, просто пойти и сказать, что вот там те 20, 15, 25% которые проголосовали супраць па афіцыйным дадзеным гэта рэальныя людзі, ну я не думаю, што нехта да гэтага будзе сур'ёзна ставіцца. То есть, в принципе, конечно, ніхто да гэтага сур'ёзна не будзе ставіцца, но але такое сцвярджаць могуць быць толькі людзі, якія ну, будуць гуляць ужо выключна унутры да, улады, ну там вот, скажам, можа Гайдукевіч такое можа сказаць, там якія камуністы, нейкім чынам вот, сур'ёзна, ну, скажам так, дэманстраваць сваю нейкую сур'ёзную стаўленасць да, да гэтых лічбаў. Ну, але, в принципе, я думаю, што вот, гэтага не будзе. Я думаю, што само галасаванне можа аказваць пэўны ўплыў, но толькі можа быць вось праз такія ускосныя рэчы. Ну, як тое, што, напрыклад, людзі будуць гэта абмяркоўваць, да, ніхто будзе казаць, а я вот так зрабіў, так зрабіў. Да? Ну, ёсць такі вот у грамадстве, нейкі будзе шум да, на гэты конт. Таксама гэта можа ўплываць на сябраў выбарчых камісій, якія будуць проста бачыць, што якая вялікая колькасць, напрыклад, там сапсаваных бюлетэняў, што, значыць, вот, адчуваецца ўсё адно, да, нейкая нестабільнасць, нейкая неустойлівасць палітычная, да, дзеючыя ўлады. Ну, і зноў жа, там, па сваім каналам гэта будзе даносіцца і наверх, і па горизонтальным каналам распаўсюджвацца. А вось на гэтым узроўні, вот, я думаю, што нейкі ўплыў можа быць. Ну, і тут жа зноў, калі вернуцца там да стратэгіі рабленне бюлетэняў несапраўднымі, яно значна больш відавочна дэманструе палітычную пазіцыю. І ў пытаннях, скажам так, абмеркавання гэтага, ну і асабліва, калі вот, бачыць, трымаць у руках свой бюлетэнь. Галасаванне супраць, ну, ўжо значна менш адназначна з палітычнага пункту гледжання.
Андрей, наступнае пытанне, ну, магчыма, вы не ведаеце, так сказаць, інсайтаў там, что кто имел на увазе, но вот на ваш погляд, чему команда Бабарыкі в огуле огучила такую пропану? Бо и так у громадстве, ну, скажем так, в протестной части громадства, ну, есть певная, певный подел, певное такое вот непоразумение, что да, вот есть пропанова два крыжики, але есть и пропанова, она может быть так публично какими-то такими уплывовыми силами не выказывается, але вот громадстве лунае, а может быть, все-таки лепш бойкот в этом не удельничать. То есть и так было, как минимум, две пропановы. Причем пропанова бойкота была так довольно истотная. Вот, я недавно робил так само гуторку, и мы там поставили маленькую такую голосовалочку. Вот. И прикладно по ровну. Ну, понятно, это аудитория нашего канала. Ну, по-моему, тут 10 по 40, по 35 и за два крыжики, и за отповедно бойку. И тут появляется еще одни. Не, ребята, и не то, а вот еще вот, вот такое. Как бы чему люди вырешили при тем, что ну, значная частка организации все консолидовалась вокруг двух крыжиков, за два крыжики. А тут, а мы вот еще за фактически там несколько тыдней, да, у нас хорошая идея. Чему?
Ну, я думаю, что треба больше подробязно распытать как раз-таки представников штаба Бабарыкі да и партии разом. Тому що на гэты момант ну, няма нейкай дадатковай інфармацыі, тут не хацелася б там спекуляваць, але асноўныя аргументы, якія я б мог бы рэканструяваць, я ўжо, здаецца, пазначыў. Да? Я думаю, што байкот разглядаецца як просто дэмабілізуючы фактар. Гэта фактычна, як бы людзі ну, просто не будуць удзельнічаць да, ў кампаніі. Яні не будуць выражаць сваю... Ну, і, да, калі чалавек не удзельнічае, гэта, зноў жа, можа адбывацца па розным прычынам. Просто таму, што яму ўсё роўна, таму, што ён за... Той супраць Лукашэнка, там, яшчэ што-небудзь такое. То есть, само па сабе, гэта не ёсць такое выразнае палітычнае дзеянне, не яўнае выказванне сваёй палітычнай пазіцыі. Приход на виборчий участок – це вже є такі поведінки. Да? Тому, я думаю, аргументом штабу могло б бути, напевно, гэта. Да? Тому ми, наприклад, не потребуємо бойкот, тому що гэта не дозволяє людей неким чином мобілізувати. Неким чином, там, здається, є в гэтым тексті таке прийти і поглядіти один одному в очі. Да? Тобто, вот, знову неяка чуть, що ми не одні, що ми неяк удельничаємо в політичному процесі. Да, мы выказываем свою позицию таким чином, мы не доверяем выборчему процессу, але все равно мы нечто робим, а не просто игноруем, сидим там дома и вовсе забываем про то, что в Украине есть политика. Ну, а вот эта вилка ну, так само, вот аргументы основные, мне подается, были позначены. По-перше, люди боятся, многие. Ті, які під подозрінням білоруської пропаганди будуть боятися, вже боятися псувати бюлетені. Лічать це незаконним, лічать то, що їх за це можуть покарати. Ну і частка людей просто... Для частки людей це просто більш зрозуміло. Тобто прийти, проголосувати, супроти. А що таке зробити несправжній бюлетень, чи ще запсувати, це ну, то, до чого ще треба дійти. Напевно, це можна було б дійти, як можна було б вести широку агітаційну кампанію внутрі країни. Але і зараз це достатково, скажімо так, зараз це достатково складно, да? Тому що фактично ніяку таку політичну активність можуть робити тільки зовнішні суб'єкти. Ну, думаю, що, от, напевно, недзі от у полі гэтых аргументаў і полягала гэта рашэнне. Але я ще знову повтору, тут, звісно, треба було б запитатися самих представників штаба, что все-таки они имели на увазі.
Ну, и в додаток до того, вот, что вы сказали, это как бы подтверждение, что вот в этом, это довольно короткая заява, дозва, там, саправды, подкресливается, что то, что мы пропонуем, это самый беспечный вариант. Вот в этом смысле я вот сказал, у меня была гуторка, в якой удельничал Артем Проскалович, пробачьте, представник команды Латушки, и ему там вот одна слухачка, значит, задала питание. А вы даете гарантии, что вот ваша пропонова, эти два крыши, беспечные вот для меня, вот я зараблю так, как, что меня не возьмут за шманты, не посадят, я на его шманты. Так вот, я так разумею, что команда Бабарыки вот как раз скажет, да, мы гарантуем, что вот так вот это беспечно. Ну, і я не виключаю, що, до речі, є дуже просте міркування, бо вокруг двох крижиків об'єдналося шмат різних інституцій. Ну, от менавіта команди Бабарики, я там чуть згадую. А при тим, що, ну, от ми бачимо, скажімо, на от опушні дадзеныя чатам хаоса питання, тим не менш, не глядячи ні на що, Бабарика серед протестних лідерів залишається самим. И не выключено, что это просто крок его команды, а то, как нагадать, что он самостоятельная постать и далеко не самая непопулярная, а по сутности самая популярная. Вот вы не лечите, что этот опошний момент так само мог подыграть свою роль?
Ну, может быть. Я не ведаю. Хотя мне подается, что у той ситуації, якої зараз знаходяться демократичні сили, то одинство було б значно більш моцним фактором, тим ліку для взмацнення рейтингу Віктора Бабарики. Все-таки, ну, тут покуль не та ситуація, де можна спокійно, нормально розгорнути самостійний політичний проєкт, знайти собі, от, скажімо, там, сегмент в громадстві і з ним там спокійно працювати. У той ситуації, якої зараз знаходяться демократичні сили, ну, напевно, одинство більш ефективно для заховання і рейтингів, і впливу, і відомості, чим там, скажімо, сепаратні позиції. В зв'язку з тим, що все-таки ресурси обмежувані. Ресурси і комунікаційні, і організаційні, ну і всі інші.
Ну і ви вже частково відказали на моє останнє питання, але я його все ж більш докладно сформулюю. Ось який громадський ефект, на ваш погляд, буде від того, що ну, от, існуюць, лунаюць як мінімум тры прапановы: пакрыжыкі, байкот і вот так мовіць, скажы референдуму не, скажы Лукашэнку не, бабарыкі. Ці не спародзіць это яшчэ большую дэмаралізацыю грамадства, што ай, сэнсу няма ні ў чым ужо. Рабі так, рабі эдак, все одно нічога не зробіш. Не, такого не, не. Нет такой рызыкі.
Ну, я думаю, што дэмаралізацыя, як такой, ну, я не чакаю. Да, таму што, в прынцыпе, ну, можна так сказаць, але ну, пратэстаў так няма, да? То есть люди не любят уладу не тому, что вот нечто отбывается, да, потому что она просто, ну, она не подобается. Они там не могут слухать Лукашенко, потому что вот, они не сгодны с его риторикой, там, повесткой, да, и они там не задоволены экономичной ситуацией, заработками, там, не задоволены тем, что бывает в информационной сфере. И, то есть вот эти факторы, они будут вызначать то, как будут люди ставиться до политики. И эти факторы будут гулять на взмоснение ну, не протестных настроев, да, а протестов как бы супроть влады, да, то есть фактично оппозиционных, назовем это так, настроем. Сам раскол, ну, скажем так, разные стратегии демократичных сил, конечно, не будет сприять тому, что ну, оппозиционные настроенные люди, они будут на них становятся больше активными, больше будут иметь доверу до демократичных сил. Но, але маловероятно, что в вынику они станут там правовладными, да, что они там в вынику скажут, ну окей, да, только Лукашенко и все. Ну, не, вот это не можем мы вытягнуть ни из каких доследований, навод с Четом Хауса, коли брать. Вот, тому я думаю, что, напевно, основным негативным эффектом для демократичных сил от такой шматстайности стратегии может быть то, что просто довер до демократичных сил может снизить. Вот, так, довер так само социологи вот замирают там, да, и вот этот довер может снизиться, потому что ну, люди будут отчувать, что некий такой, некий такой хаос, да. В одни бок, інший в інший бок, і в огляді незрозуміло, яка б вони вже самі розібралися, от що, що з цим робити. Ось це, напевно, те, що справді може відбутися. І це, по-перше. Ну, і другі такі, це вже може мати довготермінове яке наступство, да? Ну, і один такий короткотерміновий ефект – це те, що демонструючи свою незгоду різними шляхами, тобто і байкот, там, і голосування супроць, і написування бюлетеня, от це, ну, скажімо так, демонстрація незгоди, і вона може бути вельми розмита. Да? Там, скажімо, коли б усі просто байкотували, этот бойкот был бы больше визуальным. Да? Те, там, скажем, как вот все ставили там два крыжики, так само было бы больше визуально. Ну, принаймні, простые механизмы, вот, про которые я сказал. Когда это все отремонтируется так, что оно вот, ну, растягивается, то ну да. То есть вот такого кумулятивного эффекта от одного деяния не будет. Хотя, в принципе, конечно, с политической пункту глядя, это не так шмат, что меняет. Все одно есть отчувание, что абсолютная большинство людей, они, ну, не, скажем так, без энтузиазма ставятся до референдума и абсолютно, по-перше, не разумеют того, что он тевогули категорично и критично до его настроены, потому что не поделяют его на основной политический посыл. Ну, які заключаються в тим, що от, ну, та система влади і сам Лукашенко мусить залишатися на невизначений термін.
Зрозуміло. Добре. Дякую великі, Андрій. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як будуть розгортуватися події вокруг референдуму, як бачимо, з'являються ніякі сюрпризи, нечаканості. Я маю на увазі заяву команди Бабарыкі. Так ось, за тим, як ці події будуть розгортуватися, наші глядачі можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода Прем». Дякую, до побачення.
Щасливо.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
На вайне з COVID-19. Падкаст доктара Владзіміра Мартава.
Глава 3. Первая официальная смерть в Республике Беларусь. Актер Виктор Дашкевич поступил к нам в КВД 24 марта, лежал в соседней палате со своей супругой. Я немного знал эту семью, мне звонили его родственники, интересовались его состоянием. Вначале состояние не пугало, пациент самостоятельно двигался, даже шутил. Позже ему стало хуже, он был переведен в железнодорожную больницу, где умер 31 марта. Считается, что он стал первой официально признанной жертвой коронавируса в стране.
З вами журналістка Радыё Свабода Ганна Соусь. У шпіталь Віктор Дашкевіч трапіў 21 сакавіка з дыягназамі пнеўманія і хранічная абструкцыйная хвароба лёгкіх. Падчас лячэння мы двойчы рабілі тэст на наяўнасць каранавірусу, другі з іх паказаў станоўчы вынік. Афіцыйнай прычынай смерці Віктора Дашкевіча назвалі неўдакладненую пнеўманію. Санэпідэмстанцыя забараніла грамадскае развітанне з Віктором Дашкевічам у Віцебску.
Смерть Дашкевича тогда же, 31 марта, прокомментировал Лукашенко.
Вот мы подозреваем, что в Витебске этот актер умер, и у него также был к тому, что у него пневмония там и прочее, еще и этот вирус. Ну, мы же просили. Ну, ему завтра 80 лет будет, чего ты ходишь по этой улице, а тем более работаешь.
Журналисты ресурса Тутбай писали, что из Витебска приходят странные сообщения. Вчера ходили слухи, что город и область закрываются от страны.
Тады ж журналісты «Свабоды» прыехалі ў Віцебск і пагутарылі з людзьмі.
Как бы никто не принимает никаких мер, да. И людям ничего не говорят об этом.
Нам сегодня на парах сказали,
то, что
это выдумки
говорят
такие.
По телевидению отличается от того, что пишут в интернете, да. То, что говорят люди, отличается от того, что говорят в СМИ, да. Еще.
Я сам уже пытаюсь уехать отсюда, чтобы подольше, пока с коронавирусом не утихнет все.
Ну, что поступает по телевидению, то мы слушаем новости, вот это только и знаем, и все.
Мне тяжко сказать, что бывает в городе, потому что нема никакой информации. А то, что я веду, это что из интернета. Я веду, что и мой коллега Виктор Миколаевич Дашкевич помер сегодня вечером.
Мне дивно, что лишь бы не меняются на онлайн-картах, где показана колькость захворываний по всех странах, а у нас лишь бы как стояла, так и стоит. Я чую, что много кто поравновывает эту ситуацию с Чернобылем, когда нам так само не казали правду.
Беларуская официальная статистика от коронавируса неистотно менялась от початку пандемии.
31 марта Лукашенко отправил в Витебск министра здравоохранения Караника и группу специалистов. «Я не говорю, что там катастрофа какая-нибудь, нет», – прокомментировал Лукашенко. Вообще, Лукашенко за период коронавирусной пандемии наговорил много чего. То он бросался помогать министру Каранику и был готов вместе с ним поворачивать больных. То он говорил винтить дырочку для ордена Косинцу за победу над ковидом. И с той идеи, насколько я понимаю, ничего не получилось, но дырочка-то осталась. Лукашенко сразу взял высокую ноту и пообещал, что никто от коронавируса в Беларуси не умрет. После первых же смертей он взял на вооружение аргумент, что пациенты сами виноваты, что умерли от коронавируса. Один был жирный, другой зря ходил на репетиции. И тогда же родственники впервые стали огрызаться на такие речи Лукашенко. А это был уже симптом. А его чиновники и депутаты тоже наговорили много чего. В том числе, что люди, лишенные какой-либо правдивой информации о коронавирусе, начинают бегать по помойкам, имелось в виду интернетовским. С учетом нового эзопового языка родилась шутка. Скоро будут писать. За вчерашние сутки количество людей, которым рекомендовано покататься на тракторе, увеличилось на 14 человек. Те, кто свое откатал, двое. Те, кто еще катается, 18. Подключены к кондиционеру, 8. Процесс тем временем двигался своим чередом. Про то, чтобы взять его под контроль, не могло быть и речи.
У гэты час у Менску рыхтаваліся да святкавання Дня Перамогі. Рабочыя ўзводзілі трыбуны да параду 9 траўня. Аляксандр Лукашэнка запэўніў, што, цытую, тэма святкавання юбілею Вялікай Перамогі не згубіцца ў негатыўным інфармацыйным патоку ў сувязі з распаўсюдам каранавірусу. У інтэрнэце людзі збіралі подпісі з прапановай забараніць рэпетыцыі правядзення вайсковага параду 9 траўня ў Менску ў сувязі з пандэміяй. Гэта не дапамагло. Парад правядуць. Людзей у масках сярод удзельнікаў будуць адзінкі.
Глава 4. Паника. В конце марта эпидемия начала захватывать Витебск с пугающей всех быстротой. Предпринимаемые меры были явно недостаточны, во многом ошибочны. Важно, что массово заболевали медики. И дело не в том, что было как-то особенно жалко медиков, а потому что вскоре выяснилось, что некому оказывать помощь. Слегли нейрохирурги, слегли лор-врачи, слегли специалисты компьютерной томографии. Специалисты заболевали целыми отделениями, целыми профессиями. Уже тогда я задавал себе вопрос, кто принимает все эти явно ошибочные решения по распределению потоков пациентов? Какова их компетенция? Как они оказались на своих высоких и ответственных постах? Где специалисты? Почему нельзя было все сделать по уму? В конце концов, паника возникает не тогда, когда бойцам раздают винтовки с патронами, а когда винтовки как раз не раздают, хотя звуки боя неуклонно приближаются. Пациентов кожвендиспансера, которым становилось хуже и которым была показана респираторная поддержка, переводили кого в так называемую железнодорожную больницу, она давно уже называется не так, кого во вторую городскую. Из реконструкции здания вторую городскую на Марковщине ее реанимация переехала в здание тубдиспансера, совсем для этого не приспособленное. В железнодорожную больницу был переведен и актер Дашкевич, где умер. Железнодорожная больница также не была защищена и не была подготовлена должным образом. Ни с точки зрения защиты медперсонала, ни с точки зрения обеспечения силами и средствами для оказания медпомощи в условиях пандемии. Вал инфекционных пациентов без доказанной коронавирусной инфекции, заболевшие среди медперсонала, заведующий отделением реанимации железнодорожной больницы Радевич металась по больнице в попытке хоть кому-то помочь. Дежурила круглыми сутками, не уходила домой, боялась принести заразу родным и близким. Долго ли так можно выдержать? Мы периодически созванивались по поводу тех пациентов, которых мы переводили к ним в железнодорожную больницу из кожвендиспансера. А речь опять же шла про пациентов с неподтвержденным при помощи ПЦР диагнозом. А она говорила мне: «Володя, это все корона». Кажется, 28 марта в субботу мне позвонил главный анестезиолог-реаниматолог области Гончаров и сказал, что наши бдения в кожвендиспансере прекращаются, что нужно помочь железнодорожной больнице, подменить Радевич. Я решил отправиться в железнодорожную больницу сам, в том числе разведать, что и как. Созвонившись с Радевич, я сообщил, что отправляюсь к ним сам. Гончаров перезванивал: «Тебе что, больше отправить некого?» В итоге моей поездке по каким-то причинам дали отбой. Из переписки в те дней. 25 марта. В железнодорожную больницу за сутки поступило 59 пневмоний, двое умерших. 30 марта. Сегодня про Витебск и область рассказывают какой-то ужас ужасный. 31 марта. Все хорошо, готовимся. Как говорится в сольфеджио, громко и немного нервно. В Минске в поликлиниках стоят милицейские посты. А в Витебске ситуация вышла из-под контроля. Это ужас, которого не удалось избежать по известным причинам. Во всех статьях и строк сквозит их отношение к людям. Помойки и перегар – два шедевра. Но мы выдержим, иначе они здесь главные, а это неправильно. Анекдот тех дней. Я готов ради тебя на все. Даже приехать – не перегибай. А вот анекдот более позднего времени. А ведь раньше можно было курить в барах. Папа, а что такое бары? Папа, а почему ты плачешь?
И еще одна смерть. Жыхарка Віцебску Александра Чэпік памерла 30 сакавіка ў гарадской лякарні. У пасведчанні аб смерці было напісана: «Іншая вірусная пнеўманія, COVID-19». Вот что рассказала Свободе дочка небожчицы.
Мама позвонила мне и сказала: «Наталья, я еду сдаваться врачам». Я спросила, что случилось, еще повысилось. Она говорит: 40. Выявился, как мне эпидемиолог, врач сказала, фрагмент коронавируса. Но когда я позвонила потом лечащему врачу в железнодорожную больницу и сказала про этот фрагмент, они тоже задали такой же вопрос, как и вы. Что значит фрагмент? Это коронавирус.
Тады ж беларусы накіравалі дзве петыцыі ў Сусветную арганізацыю здароўя. Петыцыю «Памажыце Беларусі перажыць COVID-19» адрасавалі генеральнаму дырэктару САС. Там пішуць, што ёсць все падставы меркаваць, што ўлады ўтойваюць рэальную інфармацыю ад грамадзянаў і САС. Звесткі Мінздароўя разыходзяцца з тым, што ананімна паведамляюць медыкі, якіх прымушаюць падпісваць паперы аб невыдаванні звестак, гаворыцца ў петыцыі. Яшчэ адна петыцыя была звязаная з распаўсюдам каранавірусу ў Беларусі. У ёй Сусветную арганізацыю здароўя просяць паспрыяць, каб у Беларусі ўвялі карантын. Карантын ад пачатку пандэміі ўлады не ўводзілі ніколі.
Глава 5. Между делом. Командировка в Сенно. 4 апреля 2020 года моя коллега из БСМП, Юлия, была направлена в командировку в СИНО. Там, как обычно, не хватало своих врачей, и такие командировки стали в последние годы обычным делом. До того 2 недели в СИНО отработала другая моя коллега. Юля приехала, увидела реанимацию, в которой вперемешку лежали что коронавирусные, что не коронавирусные пациенты, увидела отсутствие средств индивидуальной защиты и уехала назад. СИНО вздохнуло с облегчением. Оно избавилось от слишком правильного специалиста, который задавал слишком много вопросов, вместо того, чтобы просто молча работать. Потом СИНО полыхнуло коронавирусной инфекцией, как и должно было быть, пациенты, медперсонал. Юлия у нас, вернувшись, не очень была настроена работать не по правилам, важно было соответствовать. Она также очень беспокоилась, как бы не принести заразу домой. Позже специально для специалистов, врачей и медсестер администрации были выделены номера в гостинице «Двина». Вскоре Юля включилась в работу в красной зоне.
А чиновники Министерства здоровья рассказывают про подрыхтовку додатковых кропок кислорода у регионах и стверджают, что у Беларуси с аппаратами штучной вентиляции легких ситуация значно лепшая, чем у злучшенных штатах Америки.
Да. Вот, например, лидируют сегодня Соединенные Штаты по количеству инфекций. Мы посчитали у себя количество аппаратов ИВЛ и дополнительно наркозно-дыхательных аппаратов, которые в случае крайней необходимости могут быть использованы. На 100 тысяч населения у нас 38 таких единиц аппаратов, да? Для сравнения, Соединенные Штаты, которые сегодня, вы видите, лидируют за 120 тысяч заболевших, имеют всего 22, имеют 18.
Гэтак сказала 1 красавіка 2020 года у інтэрв'ю журналістам першага каналу БТ тагачасная намесніца міністра аховы здароўя Алена Богдан. А вось паводле інфармацыі, якая прыводзілася ў газеце «Нью-Йорк Таймс» 16 сакавіка 2020-га, у Злучаных Штатах ёсць 160 тысяч апаратаў вентыляцыі лёгкіх. На канец 2019 года ў США жылі 332 мільёны 865 тысяч 306 чалавек. Такім чынам атрымліваецца, што гэтая краіна мае 48 апаратаў на 100 тысяч насельніцтва, а не 18, як паведаміла Алена Богдан. Акрамя таго, у рэзерве США маюць яшчэ 12 тысяч 700 апаратаў.
Глава 6. Паніка. Продолжение. Что дальше происходило в железнодорожной больнице между Лидой Радевич и ее администрацией, дело темное. В один прекрасный день 31 марта приказом главного врача, или даже выше, ее сняли с заведования. Однако именно в этот день в Витебск в срочном порядке прибыл министр здравоохранения Караник. Его приказом Лидию Николаевну вернули на должность спустя всего пару часов от отстранения. А сняли уже начальника облздрава. Это был фурор. С Караником прибыла свита в лучшем смысле этого слова. Доцент Горбич, инфекционист, и Александр Дедков, реаниматолог столичной инфекционной больницы. Они посетили уже воюющие больницы, потом приехали к нам в БСМП. Мы еще только готовились к встрече с прекрасным. Нормальных терапевтических пациентов выписывали. В терапевтический корпус прибыла Минская техническая бригада с целью наладить более 100 точек подачи кислорода. Это был огромный и дорогостоящий проект. Главный советник реаниматолог республики сообщал мне, что он имел к этому проекту непосредственное отношение. Горбич и Дедков до того посетили инфекционную больницу и железнодорожную больницу. Прибыв к нам, они охнули. Вот здесь мы успели. Вас еще можно спасти. Все наши местные доморощенные наработки по развертыванию шлюзов были пересмотрены, все было переделано. Думаю, это спасло потом не одну жизнь. Между тем персонал ПСМП трясло. Медработники больниц, уже работавшие с так называемыми ОРВИ, массово болели. Как раз в это время в первой городской больнице от коронавируса умерла процедурная медсестра неврологического отделения. Ее многие знали, некоторые наши медсестры с ней учились вместе. Средств индивидуальной защиты не хватало. У коллег, как врачей, так и медсестер, было стойкое ощущение, что нас, как и в случае кожвен-диспансера железнодорожной больницы, бросят на танки с одной винтовкой на троих. Мои коллеги в спешном порядке самостоятельно искали средства индивидуальной защиты и маски-респираторы, шлемы и защитные щитки. Выходили на добровольцев, те привозили кто сколько мог, даже из Минска.
На краудфаундынгавай платформе «Улей» 31 сакавіка пачалі збор грошай на набыццё 3 кіслародных канцэнтратараў. Гэта аналяг апарату штучнай вентыляцыі лёгкіх, а таксама сродкаў абароны для супрацоўнікаў віцебскай бальніцы. Усяго 9400 рублёў. Всю необходимую сумму собрали за первые сутки. Команда приняла решение протягивать сбор, как допомогши еще и Витебской чыгуночной больнице, якой так само были необходимые сродки обороны и такие концентраторы. Неузабаве улады ликвидуют краудфаундинговую платформу «Улей», и ее засновальника Эдуарда Бабарыку арештуют разом с батьком претендентом у кандидата на президента Виктором Бабарыком. А мы вертаемся в Витебск.
Особенно хорошо получалось взаимодействие с волонтерами и спонсорами у Димы Бритвина. Ему даже позвонили из прокуратуры, напомнили, что это взаимодействие вообще-то регулируется законами. Тогда было не до смеха. Волонтеры организовали швейный цех, стратили противочумные костюмы, бахилы и нарукавники. Даже швейная мастерская одной из церковных приходов. Спонсоры помогали деньгами. Но проблема оказалась в быстром запустевании рынка жизненно важного оборудования. Первые деньги пошли на мониторы и шприцевые дозаторы. Уже дыхательные аппараты были недоступны. Потом исчезли мониторы и шприцевые дозаторы. На спонсорские деньги купили 12 кроватей, белорусских, плохого качества, но новые. Потом подумали и купили 12 противопролежневых матрасов. Все это потом очень пригодилось. Еще мои коллеги вовсю начитывали, кто что нашел про коронавирус. Патогенез, особенности клиники, лечения. А паника нарастала. Появились элементы дезертирства, невыхода на работу по различным уважительным причинам. Искались болячки, другие предлоги, кто-то впал в запой. Все ближе был день X, когда моя БСМП, наконец, откроется для приема коронавирусных пациентов. И было видно, что вся подготовка, мягко говоря, хромает. Строится то ли на энтузиазме, то ли на авось. 31 марта в социальных сетях, а потом в СМИ 1 апреля, появилось мнение моей коллеги врача-лаборатории БСМП Натальи Ларионовой. Начали массово болеть медики, средств индивидуальной защиты не хватает. Неведение хуже страха. Она пишет: «Я не хочу, чтобы мы получили кладбище врачей, моих близких, дорогих мне людей, которых поставили перед лицом этой смерти, трагедии. И вы видите, что сейчас есть масса людей, что врачи уже начали давать интервью, что-то делать, действовать, потому что мы заложники ситуации. И когда ты понимаешь, что умрут твои мама и папа, потому что пожилые люди страдают чаще, что умрут дорогие сердцу мои учителя, мои близкие, и что скоро мы получим кладбище, знаете, страшно уже не становится, нет». На следующий день после посещения нас Горбичем и Дедковым к нам в СМП приехал министр Караник. Это было 1 апреля. Высокий, позитивный, энергичный. Он всеми силами пытался погасить панику. Его атаковал мой коллега Максим Николаевич. Главный вопрос – что делать медперсоналу, если к моменту захода в красную зону ему не выдадут средства индивидуальной защиты? Караник парировал, что все будет. Кстати, в его багаже, с которым он прибыл в Витебск, было изрядное количество СИЗов и масок респираторов. Мы были готовы начать принимать пациентов и 31 марта, и 1 апреля, и 2. Даже выставляли дежурство по пустому еще терапевтическому корпусу. Но еще стучали молотки кислородной бригады, доделывающие кислородные точки.
Доктор Мартау, на войне с COVID-19. У наступным выпуску. Смерть медсестры. Дежурство у чумным бараку. 9 смертей у пациента за 1,5 тыдни.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Колькі гадоў таму моя тады малая дачка робила практикування на дописывання канчаткаў. У яе атрымалася. Заявы разглядаліся правком. Кім-кім? Правком. Няўжо не ясна. Прафок іх разглядае, ну як шашок шашком. Спяваў камроты весялоў. Дзіцё спытала, што значыць прыметнік камроты, пэўна як пузаты, вялікароты. Так у дзяцей фармуецца погляд, што школьная беларуская мова мае мала супольнага з рэальнасцю. Але гаворка не толькі пра саветызмы, але і пра спосаб іх утварэння. Яны ўтварыліся з кавалкаў, з першых складоў або частак іншых словаў. Что ж, человек – истота ленаватая, и где можно обыстись меньшими намаганнями, обыходится. И у мови дзейнічае принцип экономии, скорочення, але не бясконцага, могут и не зразуметь. Читаю новины Державного агентства и натыкаюся на слово «дифтарифы». Натуральна, першая асацыяцыя з хваробаю дыфтэрыяй, народная збеларушчаная назва дзегцярык. І толькі падумаўшы, цямлю, гэта ж дыферэнцыяваныя тарыфы на электрычнасць. У моўнай эканоміі ёсць мяжа, зразумеласць, нормы вымаўлення, ды і традыцыя мовы, урэшце эстэтыка. Возьмем дзяржстрах. У нас гукі пад уплывам суседніх могуць моцна змяняцца або нават знікаць дзеля мілагучнасці. Ж знікае перад наступным С. У нясвіжы – нясвіскі палац Радзівілаў. Значыць, сказаць трэба дзярстрах, але тады слова траціць форму і гучыць зусім ужо страшна. Складовых абрэвіятураў у беларускай мове не было. Яны з'явіліся ў расейскай, у гады першай усясветнай вайны для патрэбаў тэлеграфнай сувязі, комполк, дегенверх. Гэта не псіхіятрычны дыягназ, а дзяжурны генерал пры штабе верховнага камандавання. Масава яны напладзіліся пасля камуністычнай рэвалюцыі, нарком, учхоз, палітрук, збіркаса, дзясяткі тысячаў. Фактычна, з'явіўся новы спосаб словаўтварэння і нават выціснуў іншыя. Назваць нейкую інстытуцыю ранейшым кароткім словам не выпадала. Гэта быў небяспечны клясавы грэх. Расейскія філёлягі і творцы традыцыйнай школы балюча ўспрымалі дэструкцыю мовы. Нездарма першым словам булгакаўскага Шарыкава, чалавека новай фармацыі, было абырвалк, главрыба наадварот.
Абыр, 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 абырвалк.
Існавалі кплівыя пародыі на кшталт «замком па мордзе», «замесціцель камісара па марскім дзелам». Але мадэль у савецкай арміі замацавалася. Двухсэнсоўнае «нам па тылу» ці слова «камбат», што мне нагадвае назву жывёлы «вамбат».
«Камбат, батяня, батяня, камбат, за нами Россия, Москва і Арбат».
Абсалютная бальшыня складана скарочаных словаў, утвораных складоў, прыйшла ў беларускую мову з расейскай. Ніводная іншая мова, акрамя украінскай, ва УССР не пераняла гэтай мадэлі. Літоўскай навязалі хіба што «колукіс», што значыць «калгас». Эстонцы так і пакінулі «колхоз», вечная яму памяць.
«У нашым калгасе ўсё чыста, нябрудна, вядзе старшыня з рукою магутнай, ён можа знянацку».
Што рабіць, калі дбаеш пра беларускасць мовы? Не мучыцца, калькуючы расейскага худрука ці фізрука. Усе гэтыя дзяржмяжа, міждзяржорганы, памежпераход, тэхумовы, рэчдокі, юрасобы лёгка раскрываюцца ў два словы. Або і ў адно. Нашто казаць зарплата, калі ёсць заробак? Спецдакладчык? Выбачайце, па-беларуску будзе адмысловы дакладчык, спавяшчальнік, або і жыўцом узяты з ангельска-французскай рапартэр. Прэзідэнцкі загасп, як метафарычна назвалі ў прэсе начальніка адпаведнага ведамства, або заўгас, як многія кажуць, а як такое расшыфраваць, чым не аканом з школьных твораў Бядулі і Караткевіча. Найбольш прыніжальная для беларускай мовы пачварка акурат «белмова». Абсечаныя выразы «белмоўны», «белшкола» і гэтак далей пярэчаць самому духу беларускай мовы. Дарэчы, і расейцы ж не кажуць рус-язык. Натуральна, усюды складовыя абрэвіятуры не абмінеш. Яны патрэбныя для савецкіх рэаліяў. Той жа гарвыканкам ніяк не мэрыя і не магістрат. У райсавеце не праглядаецца беларускі раён, і слова «савет», «русізм» і «царкоўнаславянізм» няма ў нас слова «саветавацца». Скажыце «генсак» вас не зразумеюць, даводзіцца на расейскі лад казаць «генсек». Для маладзейшых патлумачыў, што гэта генеральны сакратар, галоўны савецкі правадыр. А вось у нашай уласнай гісторыі ніякіх главковерхаў не было. Былі гетманы, у тым ліку і князькага роду. Слаўся князь Астроскі. Спасіба дзеду за пабеду, як той казаў. Пра скарачэнні ўласцівыя беларускай мове. Прынцып моўнай эканоміі заўсёды праточыць сабе дарогу. Калі беларускай мове словы накшталт «ветурач» ці техумови традиційно не властиві, то імкнення ощаджати мовні намагання виявиться інакше. Тепер писати стисло нас вимушають інформаційні технології. Вось же беларуская мова у твітерным жанры пачуваецца комфортна, яна даволі эканомная. Ресурсы эканоміі дае граматыка. Прыкладам, параўнальна з расейскаю, у нас карацейшыя канчаткі прыметнікаў. Белый – белы. Дзеясловаў – пішет – піша. Хаця бывае і наадварот. Але беларускія тэксты карацейшыя за расейскія, гэта ведаюць рэдактары і выдаўцы, і нават за ангельскія. Вось глядзіце у канцы фільма «To be continued» – «Продолжение следует», «Працяг будзе». У жывой беларускай мове ёсць варыянты часта ўжываных словаў, якія і каротка вымаўляюцца, і адпаведна пішуцца.
«Доспаць, паўстаньце грамадою, ідзіце ім там памагаць, паўстаньце крэпасцю такою, каб ворах вас не мог зламаць».
Гэта купала. «До» значыць «досыць».
Мандравала двух братоў і зменшыліся надта. Ажно пад вечар прыйшлі на могілкі, так старшы кажа: «Пераначуем ад Тудакава». Паклаліся яны спаць, малодшы заснуў, а старшага сон ніяк не бярэ. Ажно выходзіць труна, а стае труны, вылез чалавек і пайшоў. Ён што робячы ў лес у труну і ляжыць. Небавам прыходзіць той мрэц, і як угледзеў яго, так пытае: «Хто тут?» А ёнка: «Я». «Вылазь». «Нека, не вылезу. Скажы, дзе быў». Мрэцка: «Вылазь». «Не, скажы, дзе быў». Так ёнка: «На вяселлі». «Вылазь». «Не, скажы, што ты там рабіў». «Вылазь». «Не, пакуль не скажаш, што ты там рабіў, то не вылезу». Мрэц яго прасіў, маліў, нарэшце мусіў прызнацца: «Маладыхка, вужамі парабіў».
Фальклярыст Міхал Федароўскі ў канцы 19-га стагоддзя запісаў гэты сюжэт «Лям Сцібава», цяпер Ваўкавыскі раён. Маем сцэнар фільму «Жахаў», не горшы за гогалевага «Вія». А слова «ка» – абсечаная форма ад «кажа». Фіксуецца яна ў многіх рэгіёнах. На паўночным усходзе адпаведна «каець» ад «кажаць». Перад намі цэлая моўная з'ява. Тут словы розных часцінаў мовы ды функцыяў. «Можа» – «мо». «Нават» – «над». «Зараз» – «зара». «Яшчэ» – «шчэ». «Трэба» – «трэ». «Досыць» – «до». «Ёсць» – «ё». «Кажа» або «кажуць» – «ка». Таксама карацейшыя варыянты маюць прыназоўнікі «паміж» – «між», «каля» – «ля» і слова «няхай» – «хай». Некаторыя словы, як «ё», што значыць «ёсць», бытуюць як асноўныя ў гаворках.
«А загомлем людзі ё?» «Ё, толькі дробненькі ё».
Бальшыню гэтых формаў у акадэмічных даведніках савецкай пары запісвалі ў размоўныя, хаця словы гэтыя «мо», «хай» увечненыя нашымі класікамі ў найбольш узнёслых творах, змест і настрой якіх далёкія ад нефармальна размоўнага.
«Моя ўны, Беларусь, панясліся, за ўнімі дзяцьмі ўздаво, што забылі тебе, отрекліся, продали, продали, отдали у Бога».
Расейская мова такой з'явы не ведае. Мо таму, што там у моўнай плыні ненаціскныя галосныя для эканоміі могуць зусім прападаць. Пжалста, кагрыцца. У народным альбоме раз такі русізм у беларускім моўным рытме іранічна малюецца вобраз героя.
«А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх Юзік, другі кагрыцца Казік. Дык вось, прапануем вашай увазе».
У беларускай жа мове галосныя не з'ядаюцца і практычна не мяняюць тэмбру, нават не пад націскам. Рытм беларускага маўлення больш раўнамерны. Кажам выразна: «малако», не «малако», як па-расейску. У нашай мове словы скарачаюцца коштам пропуску цэлых складоў, а не асобных галосных.
«Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Можа, досыць?» «Ці трэ набіраць поўны багажнік бульбы? Модо?»
Эканомім тры склады ў маўленні, ашчаджаем 8 літараў на пісьме, без шкоды для зместу. Для несавецкіх беларускіх мовазнаўцаў і метадыстаў гэтыя формы былі важнай катэгорыяй. Яны ўключалі іх асобнай тэмай нават у лемантары, як Сергей Паўловіч у свае міжваенныя засеўкі, лемантар лацінкаю. У яго абсячэнне пазначана апострафам. Але апошнім часам абсечаныя словы абыходзяцца без апострафа. Заадно эканомім знак для твітэру ці СМС. Тады месца будзе до. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.